Обамом и Путиным.
Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. У гэтай гадзіне эфіру Святлана Алексіевіч разважае пра пагрозы свету ў сувязі з тэрактамі ў Парыжы. Ці магчымыя ў Беларусі праявы ісламскага радыкалізму? Пытанне эксперту і муфцію. А таксама, дзе ў Менску можна пабачыць 30-метровае графіці дзяўчыны ў вышыванцы? Чаму пагоршылася экалагічная сітуацыя ў Бярозаўцы? І новая песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Саўка і Грышка абмяркоўваюць новы банкаўскі падатак. Еўразвяз працягне ўзнімаць пытанне пра поўную рэабілітацыю палітвязняў у Беларусі. Пра гэта заявіла новая кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу у Беларусі Андрэя Віктарын. Яна нагадала, што высокія прадстаўнікі Еўразвязу віталі вызваленне палітзняволеных. Але адначасова Еўразвяз чакае ад улады ў Беларусі зняцця ўсіх абмежаванняў на поўную рэалізацыю вызваленымі і грамадзянскіх, і палітычных правоў. Цытую, на працягу апошніх гадоў Еўразвяз увесь час заклікаў да вызвалення палітычных зняволеных. Не толькі для таго, каб іх выпусцілі з турмы, але і да поўнага іх аднаўлення ў правах. Мы ўзнімалі гэтае пытанне і будзем гэта рабіць, падкрэсла Віктарын. Ну а на пытанне, ці адновіцца прыпыненыя на 4 месяцы санкцыі Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, калі да канца лютага палітзняволеных не рэабілітуюць, Віктарына адзначыла, што Еўразвяз будзе ацэньваць сітуацыю комплексна. На мой погляд, сказала яна, трэба прайсці пэўны шлях. 28 краін Еўразвязу і інстытуцыі Еўразвязу возьмуць пад увагу шмат фактараў. Пажывём, пабачым, сказала кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Ну, а я выкарыстую прысутнасць у празе былога палітзняволенага Яўгена Васьковіча, каб задаць яму пытанне. Як канкрэтна павінна адбыцца рэабілітацыя, Яўген, і ў якіх канкрэтна правах вы на гэты момант абмежаваныя?
Добры вечар. Я канкрэтна абмежаваны ў тых правах, што на мяне ў любы момант могуць скласці артыкул, які датычыць маіх дзеянняў былых, то бок за хуліганства ці масавыя нейкія, і за гэта мне могуць вынесці парушэнне. За 3 парушэнні я меюся быць пастаўленым на не на прафілактычны ўлік, але мне будзе нагляд прэвентыўны прызначаны, і тады цягам 3 парушэнняў таксама да мяне могуць быць выкарыстаны іншыя меры аж да зняволення. То бок зараз я павінен, калі з'язджаю з месца свайго жытла больш чым на месяц, папярэджваць аб гэтым свайго інспектара, калі трэба, то пісаць аб гэтым заяву. А так мне не будуць абмяжоўваць выезды нават за мяжу.
Судзімасць у вас яшчэ не знята. Вот, допустим, вы б хацелі, я не ведаю, балатавацца ў нейкі мясцовы савет. Вы можаце ці не?
Не, бо я з'яўляюся яшчэ чалавекам, які мае судзімасць, то бок судзімасць мая здымаецца праз 5 гадоў. Гэта ўсё... увесь гэты тэрмін, то бок мяне будуць абмяжоўваць у правах. І я маю магчымасць толькі праз 2.5 гады зняць яе.
Дзякуй, гэта быў каментар Яўгена Васьковіча, як мы чулі, за правы былых беларускіх палітзняволеных заступілася Андрэя Віктарын, гэта кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, разважаючы пра небяспеку сучаснага тэрарызму, гаворыць пра новую форму вайны і пра канфлікт цывілізацый. У інтэрв'ю «Свабодзе» пісьменніца выказалася так: «Мы абсалютна бяссільныя перад шаленствам адзіночак».
Это надо признать, что современное общество уязвило перед одиночками. И это будет цепь одиночек и смертников. И, в общем-то, это новая форма войны. И действительно столкнулись две цивилизации, два мира.
Пытанне аб прычынах тэрактаў у Парыжы мы задалі сёння і кіраўніку мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі муфцію Абубекіру Шабановічу. Ён не згодны, што віну трэба ўскладаць на іслам ці агулам абвінавачваць ісламскі свет.
Почему ислам угрожает? Кому? Там же нет войны.
Во что вас ввели на сегодняшний день?
У мястэчку Бярозаўка стала цяжка дыхаць пасля таго, як тут запусцілі цэх па выпуску шкловаты. Валянціна Дзедавец кажа, што з іншымі жыхарамі Бярозаўкі пачала збіраць подпісы да гарадской адміністрацыі, бо да дрэннага паветра, ад дрэннага паветра асабліва церпяць дзеці.
Школы перестали выходить на улицу, а если дым в нашу сторону, во вторую сторону школы, то вообще с давлением. Меряют у детей давление, у детей повышенное давление. У моего ребенка температура была 40-42, почти полтора месяца. В основном у всех сухой кашель. До такой степени, что врачи и уколы даже не помогают самые сильные антибиотики.
Про экологичную ситуацию у Бярозаўцы, а так само про то, где у Менску можно побачить 30-метровую выяву девчины у вышиванцы на протягу этой годины.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Святлана Алексеевич, реагуючи на теракты у Парижи, говорит про погрозу новой войны, якую будут вести шаленые одиночки. С Нобелевской лауреаткой гутарил наш корреспондент Олесь Дашинский.
У сувязі з тымі падзеямі, якія ўскалыхнулі ўвесь свет, гэта тэракты ў Парыжы, проста хочацца даведацца ваша меркаванне, чаму, на ваш погляд, вот, менавіта Францыя стала мішэнню?
Я думаю, што то, што прыйшло ў Парыж, гэта толькі начало. Дзейсна, аб'явіў на всім вайну, і гэта ўже было ў Расіі. Все-таки я склонна думаць, што катастрофа над Сінаем – это террористический акт. И я думаю, что Европа должна быть готова, Европа, Россия, которая тоже вступила в эту войну, должна быть готова к вызову, который исламский мир сделал. И нас ждут новые потери, новые катастрофы. Это совершенно очевидно, поскольку коалиция европейская объединилась, Россия вступила, и они там уже беспомощны, то они будут действовать партизанскими методами, террористическими. А тут мы совершенно бессильны перед безумием одиночек. Это надо признать, что современное общество уязвило перед одиночками. И это будет цепь одиночек и смертников. И, в общем-то, это новая форма войны. И действительно столкнулись две цивилизации, два мира.
А как на ваш поле это может уплывать вообще на ситуацию в свете? Нечто будет меняться, как вы лишите? Вот та же Европа, она мусит отмовиться от неких демократичных своих каштовностей, там, где для своей безопасности. Вот что будет отбываться?
Это большой вызов европейскому миру, европейским ценностям. Вот об этом всегда говорит Меркель. С одной стороны, принимая такое количество беженцев, Европа, особенно Германия, я была и видела, как это происходит, и как люди готовы помочь, и хотят помочь, и в то же время, когда кажется, что среди тех, кого приняли, оказываются террористы, для обычного сознания очень трудно выйти из него и принять все это. Так что я думаю, конечно, будет сопротивляться там очень прочный мир ценностей европейских. Но это испытание, конечно.
А как вы думаете, это теракты, то, что сбылось у Парижа, это будет неяк уплывать на Россию, те будет меняться? Политика Путина, например?
Я не знаю, но политика Путина сегодня построена, конечно, на позиции силы. Как бы мир не заметил, а Россия перевооружилась, имеет хорошую армию, новое оружие. И, в общем-то, то, что у меня последняя книга называется «Время секонд-хенд». Мы вернулись опять к миру с оружием. То есть опять оружие все решает. Да? Вот я, как художник, склонна думать, что надо убивать и бороться с идеями, а не убивать людей. Но мир вернулся. Вот секонд-хенд полный, мир вернулся к прошлому. И я боюсь, что это будет как бы, ну, война не в такой форме привычной, но вот в такой форме единичных партизанских вылазок, но уже партизанство это будет по всему миру как бы расползаться. И где это будет, в Вашингтоне, в Риме? Я могу сказать по себе, вот уже садись в самолет, вот недавно я летела из Парижа, да, еще до этих событий, и какой-то холодок уже. Уже всему не доверяешь. Уже когда рядом со мной сел юноша арабской внешности, и вы знаете, во мне достаточно толерантный белорусский такой, во мне недоверие, да, вот он улыбается, а у меня недоверие. И я понимаю, вот все мы несем вот эти потери. Хотя у меня очень много друзей среди мусульман, очень образованных, интересных людей. Но я думаю, если победит этот вот варварский мусульманский мир, то они падут первыми жертвами. Они это прекрасно понимают. Так что это, мы стоим перед новыми вызовами.
Вы слушаете интервью Светланы Алексеевич, Радио Свобода. Наш корреспондент так само спытал, что означает подвышение авторитета России как партнера Захода для оккупированных часток Украины, для Донбассу.
Ну, я думаю, там более сложно, поскольку Донбасс это, в общем-то, не получившийся такой блицкриг. Как оказалось, все гораздо сложнее. Ну да, развязали гражданскую войну. Но мир выступил против, и Украина как бы не приняла это. То есть то, на что надеялись, не произошло. Поэтому и в Сирии в том числе это решаются какие-то большие геополитические проблемы. Но я как бы не политик. Я могу только догадываться и говорить, что мы стали жить в неуютном мире, и уже перестали доверять друг другу. Очень, вы знаете, когда вас проверяют от и до, вот уже давно так не проверяли, что я не понимаю, можно на стадион протащить калашников, да, который достаточно такое оружие, и, кстати, стадион недалеко от места, где президент Франц, его резиденции. Вот, как можно протащить такое количество людей, протащили там эти автоматы, а в то же время, боже мой, меня забирает крем, забирает там тоник, вот все это. Как-то нет, то есть мир не готов сопротивляться вот этой новой форме войны, он не готов. И когда вот мы там перетряхивали мой чемодан, я смотрела, и это странно выглядело на фоне произошедшего.
Зараз кажуть вот якраз про вплив этих подій, а вот что тишиться Білорусі, як ви думаєте? Это неким чином одоб'ється на Білорусі, на зачиненнях Білорусі з Європою? Тому що, як завсюди, от така вже, здається, практика, це що Лукашенко завсюди виграє от любої такої от ситуації у світі.
Я думаю, зараз він теж виграє, тому що народ ніяким переменам. Вот то, что Лукашенко говорит, реформ не будет, он говорит то, что говорит вот Петр Сильвестрович, мой сосед в деревне, где у меня есть маленький домик, да, он говорит, вот он говорит то, что говорит народ, надо дать должное, большое чутье. Ой, в результате мы, конечно, опаздываем, запаздываем, хотя и так опоздавшая нация. И сейчас народ, вы же знаете, все больше страха. И Майдан, и Донбасс, и теперь Сирия, и теперь Париж. Я думаю, эти факторы объединяют людей вокруг президента. Да, это надо признать. Все, тем более он демонстрирует такой тип руководителя силы, да, культа силы, уверенности такой. И я думаю, он дальше будет это демонстрировать. И, конечно, народ будет объединяться вокруг именно таких лидеров, потому что уже сегодня не время, к сожалению, Вацлава Гавела, а время, в общем-то, Путина, Лукашенко, в общем-то, время силы. И это я лично, как художник, воспринимаю это как поражение, но надеюсь, что это временное.
Ну, Европа может идти на некие соступки, так? Закрыться в очи на нечто.
Я боюсь, что в Европе, вы понимаете, вот эти поступки, они малореальны, потому что там есть левая интеллигенция. Стоит вот правительству сделать вот что-нибудь такое, там появляется идея, выслать родителей тех, кто участвовал в террористических актах, вообще не пускать этих арабов. Тут же вступает, я достаточно 3 года жила в Париже, я это знаю, тут же начинает левая интеллигенция, у которой крайне демократические взгляды. Это нарушение прав, это нарушение свобод. Вы понимаете, там не так легко правительству сделать какой-нибудь жесткий шаг. Здесь вот Лукашенко решил, утром подписал указ и все. Там это все общество обсуждает. Очень долго, разные партии, разные движения, разные лидеры. Вы понимаете, не так просто сделать какие-то такие с позиции силы вещи. Ну, вот Путин это может сделать. Он Путин взял, подписал указ. Дума, конечно же, завтра его растиражировала, подписала там. Нет, в Европе это не так легко и не так возможно. И потом люди воспитаны в другом духе. Вы же видели, как они идут, я без слез не могла смотреть, как они идут, лица в крови, они поют Марсельезу, да? Они же не кричат какие-то слова ненависти. Они говорят, нет, мы не сдадимся, мы как бы не отдадим то, что у нас есть. Именно наши ценности прежде всего.
Скажите, а вам вот не хотелось описать этого своей наступной пити? Ну, одну из наступных.
Нет, вы знаете, все, что я вот хотела сделать, я сделала за эти почти 40 лет. Вот история красной утопии. Вот это была моя идея. А так, я не журналист. То, что вы мне предлагаете, это абсолютно такой журналистский подход к освещению событий. То, что я поняла вот о добре и зле, вот именно на почве русского как бы большевизма, я это сделала. Больше нет. Чисто журналистскими вещами я заниматься не буду.
Сказала о интервью «Свободе» нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексеевич.
Чи використають белорусские улады трагичные парижские подеи для умацавания роли спецслужбов? Ці будзе створена супольная міжнародная коаліцыя супраць тэрарызму Расія, Захад і Кітай? Ці атрымае Мінск палітычныя дывідэнды на гэтым фоне, альбо пра яго проста забудуць? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў і намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды слухайце хвілінаў праз 20. Якія новыя пагрозы для Беларусі ўзнікаюць у сувязі з падзеямі ў Парыжы? На пытанне карэспандэнта свабоды адказаў і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсені Сівіцкі.
Можна прагназаваць, што як толькі там ваенна-палітычная сітуацыя будзе пагаршацца, патокі як нелегальных мігрантаў з Цэнтральнай Азіі, так и потоки, связанные с криминальной деятельностью, прежде всего наркопотоки, будут повеличиваться, и в том лику повеличиваться прав территорию Беларуси. И вот это уже створяет риски проникновения на территорию Беларуси как представников террористических организаций, так и других криминальных групповок. Але на сегодняшний день такой активной погрозы для Беларуси с боку террористичного интернационала не існує. Беларусь не принимает удел у антитеррористичной коалиции супроти исламской державы на Близком Востоке. Не глядячи на то, что как бы ускосно Беларусь как бы має дочинение до тих подій, які зараз розгортуються і в межах сирийского кризису, прежде всего из-за того, что Беларусь является главным военно-политическим хаврусником России, которая сейчас ведет там свою военно-поветренную операцию, а так само обвестила об створении так званой параллельной антитеррористической коалиции. Мы формально эти деяния России поддерживаем на международной арене, но эта поддержка не может провести для того, каб Беларусь потрапила у спіс целей для террористов.
Ці магчымыя ў сённяшняй Беларусі праявы ісламскага радыкалізму? Муфті, кіраўнік мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі, Абу Бекір Шабановіч, такую верагоднасць цалкам выключае і тлумачыць, чаму гэта стала магчымым у Заходняй Еўропе.
Надо вникнуть в историю. Кто эксплуатировал столетиями Магриб? Кто эксплуатировал Африку? Какая политика была? И кто стоит на сегодняшний день? Почему там гнезда вот эти, будоражащие весь исламский мир? Для чего? Есть же документы после распада Варшавского договора, как в Лондоне на саммите было принято решение, что да, коммунизм уже не представляет угрозы миру, угрозы Западу и цивилизации западной. Все снято. Но зато угрозу составляет исламский мир. А в частности, ислам. Ислам им не нравится. Почему? Вот ищите ответ, как грамотные люди. Почему ислам угрожает? Кому? Там же нет войны. Во что возвели на сегодняшний день? И готовят. То они готовят Аль-Каиду, то они готовят ИГИЛ, разные группы против того, свою политику смешивают с идеологией, разлагая, разрушая все подряд, что только можно. Ради своей выгоды, ради своих так называемых официально объявленных интересов, а не интересов народов.
Говорить муфті Абу Бекір Шабанович. Поцікавимся и народным меркаванням. Ці есть погроза терактов у Беларуси, як у Франции? На это питання отказывают жыхары Гомеля.
Я думаю, вполне возможно. Потому что, насколько я знаю, это было сделано исламом, и ислам терроризирует, в принципе, весь мир.
Ну, я не думаю, что у нас столько арабов здесь. Я просто была во Франции, была в Париже, была в Бельгии, и там есть такие районы, где даже днем нужно закрывать машины. То есть мы останавливаемся на светофоре и днем закрываем машины. Вот такие опасные арабские районы. У нас, я не думаю, что такое есть. Нужно, чтобы люди внимательны были, и чтобы спецслужбы работали и, конечно, контроль на границе.
Никто не скажет, это дело очень тонкое. Оно может быть в любом государстве, в любом. Должны знать спецслужбы. То, кто хлеб кушает, спецслужбы, ты должны знать. А то, что невозможно, это факт. Насколько сильна эта служба, настолько и слабо будут террористы.
Нет, невозможно. Потому что у нас одна милиция в основном. Милиции больше, чем людей, поэтому, скорее всего, невозможно. Наше мнение, что невозможно.
А в Украине возможно, у нас нет. Мы же свои зарывали, а не исламисты. У нас все в порядке. На Украине такой бардак, там все возможно. Так что ничего удивительного. Еще третий Майдан будет, я не удивлюсь.
Белоруссии нет, сюда их никто не пустит. Но в Украине может быть.
Принципиально возможно все. Не думаю, что это проблема исламизма или терроризма. Это проблема людей. Он может быть и душевно больной.
Конечно, могут. Ему деньги дали. Какая разница, где он может выйти? Стрелять. Наша общественность должна знать, кто рядом с ним живет. Они решают свои какие-то задачи, крупные. Затуркали, голову забили всякими этими высшими идеями. Есть на это службы, пускай и думают.
У нас немножко по-другому правительство смотрит на все это и относится к этому, поэтому у нас навряд ли что-то такое может случиться. В 2011 году, я думаю, каждый белорус понимает, что это было все, чтобы отвлечь просто внимание белорусов от тогдашнего просто доллара. Это дело рук заинтересованных в этом людей.
Этих терактов разная подоплека. Если в Беларуси что-то будет, то это будет а-ля, как было в метро, которое устроило вопрос большой кто. Эту ситуацию разве не используют сейчас, например, та же Россия? Службам надо делать свое дело, а не охотиться за людьми. А так вообще наши спецслужбы занимаются только поддержанием власти, сами знаете кого.
Я считаю, что такие теракты могут быть в Беларуси, потому что, к сожалению, наша дружба тесная, которая сейчас завязалась с нашими восточными соседями, она может негативно сказаться на нашей стране. Я имею в виду Россию. К сожалению, так пока осталось, что граница у нас открыта, но, конечно, хотелось бы, чтобы она была закрыта в будущем.
А питание у Гомелі.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Александр Лукашенко сёння сустрэўся з кіраўніком місіі Міжнароднага валютнага фонду па Беларусі Пітарам Долманам і адзначыў, што ён знаёмы з прапановамі МВФ па перспектывах адносін з Беларусю. До 19 листопада эксперты фонду будуць ацэньваць гатоўнасць беларускіх уладаў рэфармаваць эканоміку. У выпадку станоўчай ацэнкі Беларусь можа разлічваць на фінансавую падтрымку МВФ, і сума магчымай крэдытнай праграмы ацэньваецца на 3 мільярды даляраў. На сувязі менскі калега Владзімир Глот. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Владимир, ці мяняюцца падыходы Лукашэнкі да прынцыпаў супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам?
Безумоўна. Для пачатку дзве цытаты. Першая. Павінен сказаць, што ў мяне ніводзін пункт, які прапануецца, не выклікае ніякага адтаргнення, ніякай алергіі, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. І другая цытата. Прапановы фонду заснаваныя на абсалютна аб'ектыўных законах эканомікі. Канешне, гэта вельмі дзіўная для Лукашэнкі рыторыка. Раней ён толькі крытыкаваў Міжнародны валютны фонд за тое, што гэта міжнародная арганізацыя нібыта ў сваіх рашэннях сыходзіць найперш з палітыкі, а не з эканомікі. Чаму ягоная пазіцыя так рэзка змянілася? Кіраўнік фонду Мізаса Ярослав Романчук заявіў Свабодзе, што такім чынам беларускі лідар спрабуе атрымаць крэдыт Міжнароднага валютнага фонду.
Ну, безумоўна, грошаў няма, трэба прагнуцца будзе. І Лукашэнка разумее, што вось такія заявы ствараюць максімум для таго, каб Міжнародны валютны фонд паверыў яму. Папярэднюю праграму таксама ён казаў, што ўсё вельмі добра і Міжнародны валютны фонд ужо сябар. Ну, а потым зрабілі так, як ён захацеў. Таму што, калі паглядзець, што яны робяць, калі Нацыянальны банк жа, як кажуць, там вядзе сябе ніжэй плінтуса і даводзіць цэны на дэпазіты для камерцыйных банкаў, гэта такі адказ назад. Лукашенко, калі ён кажа вось Міжнароднаму валютнаму фонду такія рэчы, ён спадзяецца на тое, што ну яго слову будуць верыць так, як вераць беларусы, і ён іх ачаруе. А на самой справе я не бачу ніводнай яшчэ дзяржаўнай праграмы, якая была паслядоўна накіравана на правядзенне структурных рэформаў.
Сёння стала вядома і пра першы пасля выбараў візіт у Беларусь кіраўніка замежнай дзяржавы. На тры дні з афіцыйным візітам ад заўтра у Беларусь прыедзе прэзідэнт Сербіі Таміслаў Нікаліч. Вось пасля папярэдніх выбараў еўрапейскія лідары ў Беларусь не ездзілі. Чым тлумачыцца такая змена і ці ўжо вядома, што будуць абмяркоўваць кіраўнікі гэтых дзвюх краінаў?
Так, Александр Лукашенко і Таміслаў Нікаліч правядуць перамовы ў вузкам і пашыраным складах і падпішуць супольную заяву. Плануецца, што яны наведаюць будаўнічую пляцоўку эксперыментальнага шматфункцыянальнага комплексу «Менсвет». Яны прымуць удзел у цырымоніі закладкі памятнай капсулы, якая сімвалізуе пачатак яго будаўніцтва. Ну, сербскія фірмы ўжо шмат гадоў займаюцца будаўніцтвам Беларусі, яны тут уводзяць і розныя такія аб'екты, і прамысловае прызначэнне, і іншае, і нават узводзяць жыллё. І ўсе аналітыкі звяртаюць увагу на тое, што хоць у Беларусі прыязджае кіраўнік еўрапейскай краіны, але гэтая краіна не ўваходзіць у развіццё, гэтак сама, як, дарэчы, і Беларусь. Таму чакаць нечага істотна ад гэтага візіту Беларусі не выпадае, так адзначае палітолог Андрэй Фёдараў.
Для Беларуси ничего чакать, что мне уже не выпадает, но Сербия сразу не развязи, она имкнется туда, я такая позиция довольно хищкая. С одного боку она имкнется, с другого боку она там санкции, не только против Беларуси, или скажу, что это не подтримливает. Дать нечто Беларуси в сенсе материальным, я она наврать не может. Политической ваги великой она так само не имеет. Символичный визит, тем больше, что их президент все же такая больше церемониальная. Особо головная там премьера, и он как раз больше на проевропейских позициях стоит. Так что не думаю, что тут подбудется нечто такое значное.
Владимир, ну вот, коли сербский президент первым приезжая у Минск, ничего не меняется у тым пляне, что Александр Лукашенко свой первый после президентских выборов официальный визит завсёды робить у Москву.
Так, гэта заўжды была Москва, але гэтым разам новасць выглядае трошкі больш цікавей. Дата паездкі ў Москву дагэтуль не называецца. Ніяк падчас сустрэчы з Турыкавым, ні пазней. Але падчас размовы з Турыкавым Лукашэнка сказаў і пра гэта перадала Белта, так як бы, ну, вось адным штрыхом, што ён сустрэнецца ў Москве і з іншымі прэзідэнтамі. То
То бок тут можна зрозуміти, що ця зустріча буде не тільки з Володимиром Путіним, а з деякими іншими президентами. Так от, коли брати інших, то виглядає, що розмова йде про саміт країн Євразійської економічної супольності. Там справді збираються президенти п'яти країн, це Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Росія. Йон відбудеться у снежні, але у який конкретно день, покуль невідомо. Так що виглядає, що раніше, чим за снежень, Лукашенко у Москву не збереться.
Подробязності до Владимира Глода. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську, переважно у Кастришницькому районі, стіни звичайних домів почали виглядати інакше, дякуючи монументальним розписам мастаків. Многі з їх приїхали з-за межі, і їх твори народилися з ураженням від білоруської столиці. Про нові часи стріт-арту у Мінську ми говоримо з колегом Іллем Жуковичем, який з нами на сувязі. Добрий день.
Добрий день.
Ну, ось ми пам'ятаємо, як раніше подозрено ставилися до графітиста у Мінську, як цензуровано було це вулічне мистецтво. Я згадаю хіба випадок зі спробою намалювати у одним з дворів портрет Быкова. Ось гетим разом, хто розпрацював такий проєкт, який ухвалили і підтримали влади?
Справа у тим, що це не перший проєкт. Візьмемо, ця компанія Urban Mist, вона народилася з попередній Must Act, Must Art, у межах якої хлопці їздили по городах Білорусі і з місцевими владами домовлялися про те, як деякі доми розмалювати ось графіті, узгодненими з ними. І так з'явилися графіті, наприклад, Князьов ВКЛ у Барановичах, цікаві графіті у Рогачові з Короткевичем. І ось, поглядівши на удалий досвід, хлопці змогли запевнити і мінські влади, каб цілий шерех домов розмалювати пригожими малюнками.
Ну, які праці подаються вам особливо удалими? На які образи натхнів заміжних авторів Мінськ? Будемо говорити тепер про столицю.
Покуль гэтых графіці не так шмат, іх літерально можна перелічыць. Ось самыя яркія з іх гэта праца грэцкага мастака Іно. Ён хавае сваё імя сапраўднае на вуліцы Варанянскага. Гігантская просто на увесь дом графіті чалавека без твару. Замест твару у яго свяча гарыць і быццам бы гэта тлумачыць той, што беларусы насамрэч не ведаюць, хто яны. Яны балты, яны славяне, палякі ці рускія. Ось з таким гістарычным контекстам. Ці яшчэ ось ёсць цікава праца украінца пад мянушкай Кіслов. Ён зрабіў так само з таким гістарычным адсылам пра нямігу, якая цячэ пад зямлёй. І ўвогуле, якби ідэя гэтага менавіта праекту тым, каб прывесці замежных мастакоў, каб пару дзён яны правялі тут, натхніліся мясцовымі гісторыямі і ўжо непасрэдна на месцы вырашылі, што яны будуць маляваць, якія гарадскія міты яны будуць увасабляць.
Ну, недавно дакончаная і праца дзяўчыны ў вышыванцы, як яна выглядае, можна пабачыць у фотарэпартажы на нашым сайце. Ну, а Іллю я пытаю, па якім адрасе можам мы пабачыць гэты твор і што думае аўтар пра беларускі трэнд вышыванкі?
Гэта брытанска-аўстралійскі мастак па імі Гвідо Ван Хелтон. Ён вядомы ў свеце тым, што стварае такія манументальныя працы менавіта у выглядзі партрэту мясцовых людзей. То бок ён спачатку фатаграфуе кагосьці на месцы і потым ужо дадумвае, дамалёвае нешта, што з'явіцца на сценах горада. Тое самае адбылося і ў Беларусі. Ён быў у колькіх музеях, наведваў Мір і Нясвіж, і яго вельмі ўразіла, што ў Беларусі цікавыя, вельмі прыгожыя нацыянальныя сімвалы, але яны не так шмат выкарыстоўваюцца на вуліцы. І вось ён вырашыў стварыць менавіта такі вобраз дзяўчыны, яка у сучасній вопратці, але з-під її видать старую вишиваную кашулю.
І гэтую дзяўчыну ми можемо побачити?
Так, яна знаходиться недалеко від станції метро Інститут культури на Рабкоровській 15.
Скажіть, ці відомо вам, як оплачується праця гэтых мастаков, ці отримлюють яны некі гонорари?
Докладно сказати я не могу, але ведаю, що була така спроба собрати гроші про Талакубай, це сайт так званого краундфандингу, коли усім світом скидуються хто кільки може на некі соціальні речі.
Нові вияви на звичайних мінських домах удихнули мистецькою адмітністю атмосферу столиці. Ну а жыхары мястэчка Бярозаўка сталі пакутаваць ад заводу шклаваты. Ініцыятыўная група збірае подпісы пад зваротам да адміністрацыі гораду з патрабаваннем сабраць агульны сход і абмеркаваць экалагічную сітуацыю, якая рэзка сапсавалася пасля запуску цэху. Перадае Міхал Карневіч.
Цех по выпуску шкловаты на шклозаводе Нёман у Бярозаўцы Лідскага района был запущен у травні у межах выпуску импортозамещальный продукт. На территории Беларуси это первая такая вытворчесть. Жыхар Бярозаўкі Вітольд Ашурак распавядае, что от початку запуска вытворчести у городку з'явился невыносный водар. Стало тяжко дыхать, что вельми обурало людей, особливо тих, чьи дамы находятся побач с заводом. Поводле Ашурка, подчас будаўніцтва цеха зэканомілі на очистных збудаваннях.
Павінна быць еще одна печь, якая паліць вот гэтыя шкодныя выкіды. То бок шкодныя выкіды ідуць у эту печ, эта печ іх спальвае, потым на фільтры і больш-менш чыстае паветра. Яны не зрабілі. Такі едкі пластмасавы пах. Першае, вось як яны адчынялі, тут уся Бярозаўка была нават у дыму. У які бок вецер, тая частка Бярозаўцы цяпер яны ўключаюць ноччу. Днём, ну, яна так дыміцца, у параўнанні з тым, што было раней, ну, менш.
Валянціна Дзядавец кажа, што з іншымі жыхарамі Бярозаўкі пачала збіраць подпісы да адміністрацыі гарадка, паколькі ад гэтага дыму асабліва цярпяць дзеці.
Школы перасталі выходзіць на вуліцу, а если дым у нашу сторону, во вторую сторону школы, то вообще з давлением. Меряют у детей давление, у детей повышенное давление. У моего ребенка температура была 40-42, почти полтора месяца. В основном у всех сухой кашель. До такой степени, что врачи и уколы даже не помогают самые сильные антибиотики. Ну, у меня, естественно, как и у всех взрослых, то же самое. И давление, голова болит вообще в последнее время постоянно. А ну, что касается выбросов, то это в основном под 7 часов утра, как говорят люди, которые здесь живут. Он осаживается на территории ближайшего завода, домов, окутывает дома. Там люди вообще задыхаются, потому что там, извините, и вонь стоит ужасная, и на территории школы, и садики тоже перестали выходить на улицу.
Молодая девчина кажет, что так само долучилась и до сбору подписов. Покольки живе побач с заводом, и вся их семья отчувая на себе все экологичные наступства от нового цеха.
Ну, мы выходим вообще-то на балкон только тогда, когда стекловата дует в другой бок. Ну, и одежду мы на улицу не вывешиваем, мы сушим в доме. Потому что осаживается на все, на белье наше. У парня глаза слезятся. Вот, в В аптечном доме мужчина. У него все лицо красное, как будто его обожгли на огне.
А вот молодой человек кажет, что погодится размовлять только при умове, что нигде не будет называться его на прозвище. Мовляв, сами разумеется, такие часы. И он кажет, что живет так само побач с заводом, а ли теперь водор стал слабейший, покольки у осень изменилось оружие ветров, и теперь эти пахи перешли на приватный сектор.
Да, тут была дымка летом. Вот здесь вся была синенькая, стояла летом особенно. Ветер был, наверное, тут. Я вообще ходил около машины 5 раз, думаю, колодки подгорают. А потом все-таки, ну, там кто-то еще сказал, говорит, это, ну, это уже запах пошел. Ну, еще. Ветер поменялся. Мы же все ходим, наблюдаем, в чью сторону пошел дым. Если, обычно сейчас идет туда, на сотки, на частный сектор. Поэтому нам сейчас лучше. Летом было нам хуже. Вот мы так ходим и ловим, как флюгер. А к ним пошел, значит, можно дышать спокойно.
И еще одна женщина рассказывает, что улетку ейные соседи не привозили из Минску в Бярозаўку детей до бабули, дядуль на отпочинок, покольки ведали про эту проблему.
Я знаю, из Минска не хотела везти своих сюда внуков, потому что вата работала. Вот ее остановили, туда она приехала, привезла детей. А так не хотела ехать даже. Сама она химик, там прочитала в интернете и не хотела везти сюда бабушки внуков.
Вітольд Ашурак кажа, что наприкінці тижня понесуть подписи у городскую администрацию, а так само хочуть передать свои потребования прокурору района. И он кажет, что самое прикрое в этой ситуации то, что ни улады, ни администрация предприемства ничего не тлумачат относно экологичной ситуации в городку, и людям доводится користаться только чутками.
Нам треба домашися, побудовали эту печь отжигу, вот, и поставили самые наилепшие фильтры, как гарантовали людям нормальную экологичную ситуацию. Домагаемся того, как технологичный процесс, как он отповедал с учасным международным стандартом. Некоторые мають сумнеў, што гэта надта дорага, але я лічу, то сколькі б яно не каштавала чалавечае жыццё, жыццё нашых дзяцей, нашых бацькоў, яно даражэй за ўсе іх тыя выдаткі.
Гавораць жыхары Бярозаўкі Лідскага району. Музычны герой Лявона Вольскага Савелій зайшоў пакласці грошы ў банк і даведаўся, што яму давядзецца плаціць падатак з прыбытку на сваім дэпазіце. Ён спрачаецца са сваім старым знаёмцам Рыгорам, хто адказны за гэтае новаўвядзенне.
Я удивляюсь, что глядины увяли налог на депозиты. Я поражаюсь, паразиты залезли в наши депозиты. Ну как так можно, эти гады залезли лапой в наши уклады? Ну кто, кто дал распоряжение залезть в наши сбережения?
Ты что, не ведаешь, что это декрет самого президента, твоего улюбленного, да речи? Такие ось Савелий речи.
Не, я не верю этим слухам. Наш президент ни сном, ни духом. Он чист, практически щерылен. Министры, видно, надурили. Сядел он мучим думой чашкой. Тут чек под целую бумажку. И есть такое подозрение, что это сделали евреи. Они наделали все это. И иностранные агенты. Страна кляновага сиропа и толерантная Европа.
Тебе все доят, як корову, а ты хитаешь на Европу. Тебе улада знов нагрые, а ты хитаешь на габрею. Что год системе болей платишь, и в этом штаты виноватишь.
Прости мне, что я ненавидишь, за что ты нас так ненавидишь?
Песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Ну, а ваших водгукаў на злабадзённыя тэмы мы чакаем на менскі нумар 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі.